Просто я даже удивляюсь, что при такой погоде мы все-таки собрались, правда же, да? Ну, слава Богу. Так, ну, значит, как всегда, начинаем с того, что знакомимся с календарем. Хотя это, конечно, может каждый сделать самостоятельно, но у нас так вот сложилось, потому что иногда бывает, не обращаешь внимания на какие-то незаметные, казалось бы, даты, а они оказываются такие вот достаточно серьезные. Но должен вам сказать, что на той неделе, на предстоящей неделе у нас уже начинается Рождественский пост. Начинается он 28 ноября нового стиля, как и всегда, начинается Рождественский пост. И кончается он 7 января в Рождество Христово. Но пост этот по своему уставу поста не является строгим постом, то есть в определенные дни разрешается вкушение рыбы. А так, значит, постуем, ну, как обычно, так и кто, я думаю, вы не новички в соблюдении поста, у каждого есть своя мера, мера совести каждого, мера благословения, кому какое благословение дано. Те, у кого существует благословение на послабление поста, и если здоровье не улучшилось, то, значит, благословение также остается в силе там. Это касается тех, у кого тяжелые болезни, мешающие пищеварению. Вот. Но этот пост еще называется почему-то Филипповский. А почему он называется Филипповский, знаете, нет? Потому что 27 ноября память у нас апостола Филиппа. Вот, апостола, который непосредственно был первым из апостолов, призванным Господом. Не первым, а одним из первых, так скажем, из апостолов призван Господом. И вот накануне поста вот его совершается память. И поэтому этот и день называется Филипповки. Почему не день называется, а пост называется Филипповки. Ну так, это в просторечии. Бабушки так раньше наши называли. А в понедельник, вот сразу за воскресеньем, память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Но святой Иоанн Златоуст, может, и не нуждается в таком большом представлении, но, знаете, это один из самых великих святителей Церкви Христианской Православной, один из самых великих святителей, в числе других Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Николая Чудотворца, то есть святой учитель нравственности. Когда мы говорим о плодотворности жизни святых, то мы просто удивляемся, сколько эти люди успевали сделать за ту свою, может быть, небольшую, короткую жизнь, которая им отпускалась. И вот Иоанн Златоуст, если мы посмотрим на его полное собрание сочинений, то есть это очень достаточно большие книги, такие заполняющие большое пространство на полков, то просто удивляешься, когда человек, обладающий вот такой большой, бы мы сказали, нагрузкой, то, что он все-таки был архиепископом столичного города, церковь нуждалась в его управлении, в то же время очень много было всякого рода борьбы, политических различного рода нападок на Иоанна Златоустова, и в то же время такая плодотворность. Из жизни одного святого нам известно, что когда он диктовал свои проповеди, то скорее уставали люди, вот, которые тогда уже существовала запись быстрая вот, текста, потом работали переводчики, но они даже быстро менялись, уставали, потому что не успевали за полетом мысли этого святого. И вот Иоанн Златоуст, человек своего времени, а жил он в IV веке, это время было очень сложным для церкви. С одной стороны, церковь была узаконена, как бы она стала государственной религией, а с другой стороны, вот мы, может, еще с этим коснемся, то, что церковь является, значит, православной верой или христианской верой, тогда так скажем, является, значит, государственной религией, не всегда является благом, будем так говорить. Потому что в этом случае люди власть имущие, вот, по своей привычке просто господствовать и властвовать, пытаются господствовать и над церковью. Потом мы уже неоднократно говорили с вами, что когда прекращается время гонений, тогда люди приходят в церковь зачастую не совсем для того, чтобы искать в ней спасение, а для того, чтобы приобрести себе место какое-то. Вот. Как говорит поговорка, не ради Господа Иисуса, а ради хлеба куса. И вот когда Иоанн Златоуст сменил своего предшественника в столичном городе, то он в этом городе встретил такую какую-то распущенность нравов глубокую столичного города. То есть двор богател и тянулся к роскоши и украшал себя. И также и церковь, будем говорить, придворная церковь, такое слово, что употреблять, может быть, неуместно, тоже стремилась к роскоши. И когда в этот столичный город пришел этот проповедник нравственности, который, ища, значит, мудрости, вначале изучил всю мудрость человеческую, потому что был самым образованнейшим, одним из самых образованнейших людей своего времени, а потом, поняв никчемность вот этой мудрости человеческой, оставил ее, стал высшей мудрости искать богообщение, то, конечно, он, взвешивая на весах своего вот это понимание истинных ценностей человеческих для человека нужных, и взвешивая вот эту всю суету, которая его окружала, конечно, он не мог не выразить своего недоумения по этому поводу. И надо сказать, что вот эта его решительность, его чувство ответственности за то, что в церкви происходит, оно приводило его порой в такое сложные отношения с двором, сложные отношения с окружающим его духовенством. То есть Иоанн Златоуст в этом случае был плохим политиком. Он вот даже порой превышал свои полномочия, потому что как-то пришел и в город и сместил епископа, который, он знал, был замешан в нечестии. То есть совершенно нарушал свои полномочия. Тогда ему вот дух Божий, как бы вот ревность по духу, возмущала его, и он тогда действовал решительно и смело. Что касается людей, которые восставали против него в столице, тогда столица Константинополя, новая столица, то, с одной стороны, личность Иоанна Златоуста была для них неприятной. Почему? То, что этот человек, который имел очень серьезную болезнь желудка, всю жизнь он питался только кашей небольшой, овсяной, значит, порции там маленькой мог есть, и ничего не тратил на себя, совершенно ничего не тратил на себя. И, кстати, вот когда его обвиняли, под суд поставили, то тогда видно, вину ему ставили, что он продал церковную утварь, что он продал мрамор, который заготовили для церкви с целью питать нищих. Но об этом не говорили. Но это было даже пустое дело. То есть так щедро он раздавал, значит, вот то, что попадало в церковь, щедро питал вот людей, которые на самом деле в этом нуждались. Что это, конечно, не могло вызвать такой, не могло не вызвать ревности такой определенной, желанием удалить вот своего архипастыря, будем говорить, с кафедры. С другой стороны, двор. Очень показательно, одна является из проповеди Иоанна Златоуста, когда он говорит, проповедь на усекновение главы Иоанна Предтечи. И вот он там говорит о Иродиаде, говорит о Соломии, которая пляшет, и ей отдадут голову Иоанна, потому что царь, значит, с этим согласен. В чем-то подразумевал в этом случае он и самого себя, потому что вот императрица Евдоксия, которая неоднократно, император Аркадий был достаточно слаб по отношению к своей жене, и вот императрица очень не любила Иоанна Златоуста. За что? За то же самое обличение безнравственности, которое она собой представляла. То есть эти привычки, эти букли, эти различного рода украшения, это дворцовая такая вот нега, совершенно не отвечала как бы христианскому направлению. И поэтому о женщине говорить, о том, что ты, значит, вот ведешь себя неприлично, тем более такого положения и такого ранга, конечно, это было очень тяжелое назовство. И когда один раз, первый раз его удалили из столицы, то сразу случилось землетрясение. И жители города тогда решили, что это является вот именно следствием вот этого их нечестия по отношению к Ивану Златоустянцу. Златоуст был возвращен в Константинополь, а потом уже отправлен буквально на смерть, потому что конвоирам его было дано задание, чтобы они до места ссылки его не довели. И один из очевидцев вспоминает этот путь, крестный путь, будем говорить, Иоанна Златоуста, который он совершал из Константинополя, а скончался он, значит, недалеко от Пицунды на Кавказе. То есть прошел очень большой путь, жара, совершеннейшая слабость его физическая, совершенно такое лицо обгоревшее на солнце, как вот этот очевидец пишет, головой уболталась, как плод, который уже созрел и должен был вот-вот упасть. И в дождь, и в холод вот это видение, и надо сказать, что во всех своих страданиях вот высшая благодарность Иоанна Златоуста Богу. Ведь последние минуты жизни они являются наиболее показательными в человеке. Потому что человек может с виду быть разный, но вот последние минуты, они, конечно, очень показательные. Вот кончина праведника или кончина грешника – это разные вещи. И вот последнее, что сделал Иоанн Златоуст, это что имел, раздал, и здесь раздал, в этой маленькой церкви, значит, вот мученика Василиска. Потом причастился, остался в одной только белой рубахе, и когда уже совершенно изнемок, лег на пол, и последние слова его были: «Слава Богу за все». Вот. «Слава Богу за все». И по преданию, когда мощи святителя Иоанна Златоуста были возвращены Константинополь, это предание об этом говорит, то когда жители Константинополя просили прощения своего архипастыря за то, что они так поступали, из гроба раздалось, или вернее, от мощей Иоанна Златоуста раздалось мир всем, значит, и он как бы благословил собравшихся. Вот об этом говорит предание церковное. То есть как бы прощение они получили от своего архипастыря. Может, им так показалось, потому что они... Но я думаю, что нет. Вот. То есть великий подвижник, который в жизни своей не соглашался с правдой человеческой, искал правды Божией, правды Божией, невзирая ни на что. Сохранилось множество писем к Олимпиаде Диаконисии, письма, значит, вот и проповеди, и толкования на Евангелие от Матфея у него сохранилось. То есть очень много трудов, без которых, кажется, немыслимо сейчас вот о чем-то говорить и писать без ссылки на Иоанна Златоуста. Вот и та же Иоанн Златоуст является автором литургии, так скажем, автором. Хотя литургия, конечно, автора не имеет, автору не один. Но вот это сокращенное ради благочестия. Почему? Потому что Иоанн Златоуст счел лучшим, если люди будут всю литургию стоять, чем они потом будут там убегать куда-то там, потому что было достаточно продолжительное богослужение. И поэтому он так вот счел невозможным для сократить несколько текст божественной литургии. Она самая употребляемая в церкви, мы чаще всех ее служим. Чаще всего ее служим. Но, значит, переходя дальше, апостол Филипп, я уже говорил, в честь него называется и посты Филипповки. И дальше, значит, может быть, проводя эту же линию, правоверный царь Юстиниан. 565 год. Юстиниан императором был, как сейчас говорят, Византией. Но Византией тогда никто не называл это государство, а называли империя ромеев, то есть империя римлян. Византия, этим присвоили и этой империи уже историки Европы, будем говорить, а так они империя ромеев. Но вошла она вот именно как византийская империя. Вот император Византии Юстиниан, который построил храм Святой Софии, огромный этот великий, значит, храм, который сейчас занят под мечеть. Но что еще связано с Юстинианом? Был он князином Рурики святых, он был организатором собора Вселенского, на котором была осуждена ересь монофизитов, по-моему, или, как сказать, больше может быть осуждена или закончена победа над ересью Ария, потому что это достаточно долго продолжалось. Но с этим моментом связаны некоторые вещи, очень для нас в чем интересные, что они какое-то имеют отражение и в современных событиях, и в современных событиях. То есть там происходит некоторое такое же изменение понятия о императорской власти. Но на примере жизни Яна Златоуста я уже несколько объяснил, какие отношения бывали у предстоятелей церкви с императорами, то есть и гнали, и преследовали, хотя назывались христианскими императорами. Понимаете, да? В дальнейшем развитие заключалось такое, вот, примерно в империи. Я для чего это говорю? Знаете, потому что тут, кто потом, может, маленько будет понятнее, для чего я это говорю. Потом, значит, императоры сменяли друг друга, шли часто через кровь, через предательство, через убийство своих братьев, стремление к власти огромное было. И вот как вот у них восстановился у власти император, которого было прозвище Мясник, в силу его низкого происхождения, и в силу того, что он очень много пролил крови, прежде чем он стал императором, христианским императором в Константинополе. Вот. И чтобы несколько усилить свою власть, а тогда Византийская империя, империя Ромеев, пользовалась наемниками, а наемники эти были немцы, готы, по своему, значит, вероисповеданию ариане, не православные они были. И вот эта гвардия по просьбе его подняла его на щиты, то есть создала ему некоторое великолепие в языческом понимании. Вот. И чтобы как-то укрепить его позицию и против людей, будем говорить, христиан, то принужден был патриарх первый раз императора помазать миром, совершить миропомазание. Этому миропомазанию никто не придал большого значения, потому что это было как просто, ну, такое, без особой торжести помазал, ну, вроде как благословил его, ну, правь ты. И таким образом авторитет каким-то образом вот этого выходца из низов и зарекомендовал, что себе не очень хорошо в глазах общественности был поднят, и после этого вот этот обычай помазывать императора миром, он как бы узаконился. Но все имеет развитие. И вот, знаете, вот такой называемый кодекс Юстиниана, вот его великий святых мы почитаем, законно почитаем, потому что он очень много сделал в борьбе с ересью. Он касается чего? Что Юстиниан называл себя уже не только внешний епископ церкви, то есть который должен быть как государственный деятель, христианнейший государь, охранять, значит, интересы церкви. Но приступает следующее. Он называет уже равным апостолом себя. Вот. Равным апостолом. И вот именно с этого момента, значит, именно в этой империи, а потом, может быть, в какой-то мере на русскую это переходит, царство, только с большей пышностью, конечно, чем в Византии, с большей пышностью, переходит, и вот это, что как бы владыка императора является апостолом, а епископы являются только епископами, подчиненными ему. Вот. То есть начинается история того самого отклонения в христианстве, которое первым обличили, кстати сказать, те, которых сегодня именно в этом осуждают. Обличил тогда это Рим, который тогда был еще православной церкви в единстве. Вот. И это действие названо было цезарепапизм. То есть объединение светской и духовной власти. То, в чем сегодня обвиняется, значит, Папа Римский, потому что он, будучи духовным владыкой, будем говорить, католической церкви, он является также и правителем небольшого государства Ватикан. Но Юстиниан, я говорю, там личность много внешняя и доброго, но вот это установление некоторые, потом Ведь именно Юстиниан закрепил это положение, что епископ обязательно должен быть монахом. Это одно из самых тоже еще вторжений в церковь Юстиниана. Я бы не сказал, что оно может быть достаточно взвешенным было. Ну а с другой стороны, как и всякий человек, обладающий властью, два противоречивых так боролись с ним в нем направления. Одно чисто такое христианское, православное, доброе, а второе вот это властное желание порой подчинить себе церковь. Понимаете, вот. Если сегодня, вот мы уже говорили как-то об этом, просто не замедлил к этому вернуться, потому что возможность представилась, мы говорили вот о ереси Царебожьей, все прочее, вот корни ее. Понимаете, тогда первый раз это случилось, и церковь попала в такое несколько унизительное отношение по отношению к правителям земным. Вот. Ну а если дальше в историю распространяться, то когда Иоанн Грозный помазался, мира помазания ним совершилось, то уже по его просьбе этому действию придали особую торжественность, особую торжественность. Надо сказать, по отзыву современников Юстиниана, святых отцов того времени, никто действию мира помазания не придавал значения таинства. То есть это никаким таинством не считали, это считали как-то такой формой выражения, может быть, такого отношения нормального к правящей власти, и все. И дальше этого никто не распространялся, что особыми какими-то дарованиями после этого человек снабжался, или какими-то особо он получал полномочия после этого. Такого значения святые отцы этому действию никогда не придавали. Это просто, простите, я опять вот на это опять сбился, но надо сказать, что иногда надо искать корни вот именно в государственности, вот, или, может быть, древней, или вот византийской государственности. То есть вот это основные понятия, которые иногда потом выражаются в крайних формах. Вот. То есть историю надо знать. Вот поминаем Юстиниана. А вот, значит, 27 числа императора Юстиниана. Вот, и тут же мы поминаем, значит, вот и святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского. Мы неоднократно о нем уже говорили. Помните, когда говорили о неделе целой Григория Паламы, которую мы посвящаем, то есть спор с католиком, уже с латинствующим Варламом, о нетварной природе фаворского света, о воздействии благодати на человека в этой жизни, о том, насколько человек может опытным путем познать в этой жизни Бога. Вот. То есть столкновение такого рационального католического мышления, когда все умом должно быть подвергнуто, и когда человек не обученный, как бы, человек не образованный, ну что он может, какое богословие он может внутри себя иметь, понимаете, вот такое мнение. И доказательство с точки зрения Григория Паламы православия, вот, о том, что человек, если он занимается духовным, опытным путем, то есть смиряет сам себя, сердце свое, молится Иисусу своей молитвой, старается соблюдать заповеди, тогда он может в этой жизни уже узреть Бога в нетварных его энергиях, в нетварном фаворском свете, понимаете, то есть коснуться божественного следа, будем так говорить. Вот. То есть вот, что Бог очень близко к нам, что Он не где-то там в одних умозрениях наших живет, не одно только рациональном рассудке, Он близко, только надо Ему, как говорит Священное Писание, «Сын, дай мне сердце Твое». То есть когда человек очищает свое сердце, вот тогда и Господь в этом сердце и живет. Тогда Господь дает возможность человеку в этой жизни этим умозрением и заниматься. Это касалось и молитвы, образов молитвы, умной молитвы, как она стала называться, молитвы именем Господа Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот. То есть вот заслуга святителя Григория очень большая, он ставится в один ряд со святыми отцами церкви, такими как Иоанн Златоуст за свой вклад, который внес в этот спор о исихазме. Хотя между ними, значит, уже практически 1000 лет между Иоанном Златоустом и Григорием Паламой. Ну, вот такие заслуги двух этих святителей, конечно, очень велики. Ну и следующее, значит, уже первый день поста, первый день рождественского поста. И здесь мы почитаем, значит, старца, будем говорить, уже близкого к нам, с преподобного Паисия Величковского, молдавского старца, нямецкого старца, который принес на Русь, так скажем, на Русь, вот, потому что ученики его пришли на Русь, учение, вот именно то, которое отставил Григорий Палама, учение о Иисусовой молитве, учение о старчестве настоящем. То есть именно с Паисия Величковского, молдавского старца, начинается возрождение старчества на Руси. Старчество на Руси. Но насколько это важно, мы уже говорили. Простите, я все время такие маленько делаю, что мы говорили. А кто что не помнит, что мы говорили, нет? Хотя бы в этом году, о чем мы говорили? А? Кто может сказать? Вот, хотя бы... В начале сентября, может, кто-нибудь что-нибудь назовет, что о чем мы говорили? Нет? Или я только я, наверное, помню, что я говорил, да? Что... Вот. Ну, ладно. В общем, то есть начинается возрождение старчества на Руси. Значит, потому что оно было практически утеряно. И это слава будущей Оптиной пустыни, потому что ученики Паисия Величковского, Федор, а потом и Лев Оптинский, они, значит, возродили именно старчество в том понимании, которым мы его знаем. То есть это люди, имеющие непосредственный опыт богообщения. Если мы говорим о старцах, вот, то это люди, которые уже говорят не от себя какие-то вещи, а говорят посредством Духа Божьего, благодати, которой они сопричастны, так скажем, сопричастны посредством молитвы и жизни своей духовной. Именно духовной жизни, не какого-то там внешнего только делания, а то, что они внутри себя, вот уже мы их и называем богоносные отцы, то есть богоносные. То есть Григорий Палама как бы полагает этот защиту их, свой труд, говорит, что это возможно иметь человеку просвещение от Бога и соединение с Богом в этой жизни. А старец Паисий Величковский, его ученики, они впоследствии как бы показывают опытным путем, что вот так вот, да, так бывает, что человек может видеть будущее, что он может видеть прошлое, что он может предать человека одним словом предостеречь от всяких ошибок его духовных. И слово их касалось не только ушей, вот, а старцы, почему слово их было веское, очень такое весомое слово, потому что оно касалось самых таинников души человеческих. Вот. И человек слышал это еще потому, что эти люди очень духовного, такого высокого полета, будем, жизненного такого, они, конечно, имели такую благодать божественную, которая, в присутствии которой, конечно, это падшие духи, которые обычно человека смущают посредством гордыни там и прочих его внутренних там нестроений, они, конечно, оставляли в этот момент человека по молитве старцев, и человек тогда ясно, просто, определенно все понимал, и в нем происходил, конечно, такой переворот к новому жизненному пониманию. А некоторые, конечно, и не понимали, как вот, допустим, тот же этот Лев Толстой, когда посетил Оптину пустыню, сказал, я бы согласился там жить, но лишь бы меня молиться не заставляли, понимаете, я бы там пожил, там место хорошее, там все так, в монастыре жить. Вот. Поэтому еще нужно внутреннее какое-то устройство, не потому что мы, сейчас я говорю о высоте духовного подвига старцев, о том, что их слово было всепроникающее, но он в ответ должен быть, тоже был отклик такой-то быть, понимаете, то есть не чисто механически это совершалось над человеком, который к ним приходил. Но эта неделя богата вообще у нас на праздники. И следующий четверг, значит, четверг у нас апостол Евангелиста Матфея память. И апостол Евангелиста Матфея. И знаете, что интересно, в этот же день почитается праведный Фулвиан, который в Святом Крещении был назван Матфеем. Знаете, вот милость какая Божья, да? Что апостол Матфей проповедовал в Эфиопии проповедовал Христа, подтверждая свою проповедь чудесами и знаменем, и вот этот эфиопский князек Фулвиан, да, вот, настолько восстал против апостола Матфея, что он его убил, сжег на костре, останки его железномящики бросили в море. Вот. И когда он потом увидел, что это все не утонет, а значит к нему вернулось даже из моря, вот. Он убийца практически, ну во всяком случае, может, не прямой убийца, но тот, кто санкционировал бы ему убийство апостола Матфея, он вразумленный таким чудом покаялся, крестился с именем апостола, который он убил, понимаете, да, и достиг праведности жизни. Вот милость Божья, да, вот видим два человека, совершенно как бы стоящие на разных полюсах, на разных мнениях. С одной стороны, апостол, лицезритель Христа, Матфей, который занимался в проповеди, а другой человек совершенно вот такого вот злобного направления, понимаете, вот смертью своей и чудом своим, вот, уже посмертным, апостол Матфей обращает его ко Христу, и тот становится христианином в высшей степени, потому что он становится праведным, достигает праведной жизни, и сам апостолом для своего народа становится. Видите, как вот? Вот как Господь может управить, да? Вот. И память их, значит, у нас в четверг будет совершаться, 29-го. Ну, и... Может быть, будем уже много и останавливаться здесь не будем, но тут и преподобного Никона Радонежского, память ученика Сергия, значит, и конечно, и каждый день поминаем здесь и наших новомучеников, исповедников российских, и второго воскресенья память святителя, о котором я как-то посвящал целое занятие, святителя Филарета Московского, век Филарета. Все, наверное, помните, насколько его вклад был большой тогда. То есть через этого человека, через этого святителя прошли многие святые, которых мы сегодня в лике святых прославляем. Был он и защищал, значит, от тех же самых исихастов от, значит, оберпрокурора и устанавливал Оптину пустынь. Он первый, значит, озаботился тем, чтобы написать житие преподобного Серафима Саровского было составлено. Его касались все люди, такие более-менее значительные в духовном смысле, которые в то время, значит, существовали. Свидетели Игнатий Брянчанинов и наш алтайский миссионер преподобный Макарий Глухарев, который уж непосредственно был учеником святителя Филарета, то есть это было величайшее влияние на свою эпоху, которую этот человек оказал, святитель Филарет Московский. Вопросы, пожалуйста, какие есть по календарю? Никаких вопросов, слава Богу. Поствовать начинать будем в среду, да? Вот, хорошо. Так, ну вот, может быть, несколько продолжая, знаете, вот, хочу чуть-чуть опять в историю церкви обратиться. Интересно это или нет? То, что сейчас кратко, конечно, вскользь поговорил о Византии, о ее влиянии на последующую Русь, вот, как преемственность, значит, вот, уже во время Иоанна III, значит, мы принимаем символику византийскую, принимаем, значит, двуглавого орла, потом принимаем кровь, потому что Иоанн III женится на Софии Палеолог, значит, Зои, вот. То есть уже непосредственно империя византийская рухнула, и наследницей вот ее традиций и по крови последних императоров, значит, София Палеолог, он выходит, женится на ней, поэтому как бы имеет родство кровное с императорами. Вот, значит, и принимает всю символику, которая, значит, вот в Византии была присуща, то есть двор, устройство двора, двуглавый орел, который собой никогда, знаете, не символизировал то, что сейчас это вклад симфония власти, там, церковной и светской, как бы. А это были две части Византийской империи, восток и запад. То есть две головы, одна на восток, другая на запад смотрит. Ну и что другое еще, знаете, вот, когда мы занимаемся историей церкви, я просто сегодня... с разных сторон это буду показывать. То есть мы уже поговорили с вами о том, что как вот возникло это действие, обряд миропомазания императоров, да, кратко поговорили. Другое мнение, которое тоже берет начало в древней истории церковной и сразу с этим мнением в христианском мире начинается борьба. Вот. Потому что что есть церковь? Вот. Как только церковь приходит в мир, вот христианская церковь, сразу понимание того, что такое церковь, ну, нужно было защищать. Вот. Защищать в первую очередь от тех, кто явился первыми христианами. А мы с вами говорили, кто явился первыми христианами, это в основном представители иудейства. То есть они были подготовлены к пришествию Мессии. А в основном это жители Галилеи. В начале первая община Иерусалима была создана из жителей Галилеи, которые пришли вместе со Христом в Иерусалим. Они были чужими в этом городе, в Иерусалиме, поэтому очень так много заботился апостол Павел о том, чтобы эту церковь поддержать. И даже не это главное, потому что церковь, видите, выходит за рамки национальной какой-то, национального какого-то, националистического даже, будем говорить, понимания. Первый спор, который появляется о том, нужно ли закрестить язычников, вот, и что от язычников вообще требовать, мы как-то об этом остались, но с другой стороны хочу показать, что от язычников требует. То есть первый собор апостольский о чем? Что апостол Павел стал крестить язычников, и какие же требования надо нам предъявлять язычникам, решили апостолы собраться и решить. То есть требовать ли от них исполнения Ветхого Завета или не требовать. И сразу вот эта первая христианская община, которая состоит из иудеев, делится на две как бы части. Понимаете, да? Одна часть по отношению к этому закону говорит, что мы почему-то потом их стали иудохристиане называть, хотя это совершенно неправильный термин со всех сторон. Они сказали, что мы для себя считаем обязательным исполнять Ветхий Завет, то есть все правила уложения Ветхого Завета, включая обрезание там и все прочее, и будем также христианами, вот, членами христианской церкви. А от других мы это не требуем. Вот. От других мы это не требуем. Мы в этом воспитаны, поэтому мы к этому привыкли, мы считаем, что это благочестиво, а значит, от других этого не требуем. Другие, значит, требовали обязательным соблюдения Ветхого Закона. И больше всего, почему они этого считали, понимаете, потому что, как по данному Аврааму, значит, указанию Божьему, вот это прозерительство, принятие язычников в народ избранный, в народ, понимаете, не в церковь ветхозаветную, в народ избранный, понимаете, совершалось через это таинство обрезания. Вот. Почему это было так важно? Потому что, знаете, вот ветхозаветная церковь связывала себя с одним народом, с одним только народом, по национальности. Вот. То есть это была иудейская церковь, которые все, наполняющие эту церковь, были представители еврейской культуры, так скажем, понимаете, да? То есть национальные. И церковь считала, и этот народ считал себя народом богоносцем, народом избранным, которому, значит, Господь дал особые права и полномочия по отношению к другим народам. Вот. Мы знаем, что это выродилось потом в очень такие неважные формы, когда, знаете, уже считали, что за счет других народов они будут существовать. Мы помним об этом, что и Господа распяли за то, что, значит, неожидания он их не оправдал, что будет, значит, море выкидывать к их ногам, значит, сокровища, что они станут независимы от римского владычества, что они будут повелевать другими народами, и другие всякие политические требования, которые у них в этот момент в голове уже созрели. Вот. Ну и вот, что получается? А что вообще такое тогда церковь? В их понимании не укладывалось. Понимаете, что все народы земли, да, имеют такое же равное право быть членами церкви, как один народ ветхозаветный, которому как бы для него Господь должен прийти. Знаете, да? Вот. И вот отстаивая это мнение о церкви, сразу отцы того времени, вот, значит, Юстиниан, философ, вот, потом известное послание Варнавы, они сразу говорят о том, что это неправильно, неправильно. И даже отстаивая свою точку зрения, порой прибегают к очень оригинальным таким, знаете, высказаниям. Но я вам скажу, но только, знаете, ну, допустим, послание Варнавы, о котором я буду говорить, не думайте, что я вам что-то там вольнодумское говорю, хорошо? Послание Варнавы, оно является документом, и это послание относится, значит, к каноническим, будем говорить, писаниям, преданию церкви, и оно, значит, изучается как образец, значит, вот такой, значит, святоотеческой литературы. Хотя автор его неизвестен, но приписывается апостолу Варнаве, но это не так. Вот. Что он пишет, понимаете, очень интересно, о Священном Писании. О Священном Писании он пишет, о Ветхом, Писании Ветхого Завета, что в Писании Ветхого Завета нужно понимать не буквально, а в аллегориях. Понимаете, что это аллегория? Это значит прообразы Христа. То есть мы знаем вот уже с вами про образы, что Исаак, несущий дрова, допустим, на гору, где Аврааму было повелено его принести в жертву, это значит Христос, идущий на Голгофу. Сколько образов о Божьей Матери предлагается в Ветхом Завете, да, то есть весь Ветхий Завет в послании Варнавы предполагается воспринять как прообраз будущих событий. И весь ветхозаветное человечество как приготовление к тому, чтобы Христов принять Христа, как приготовление. Вот. Что настоящего завета, видите, какую смелую мысль он высказал, что настоящего завета с народом избранным и не было у Бога. Почему? Знаете, интересно, вот я не для того, чтобы вас смущать, или вам, может, это не интересно или интересно? Потому что он указывает в этом случае, автор послания, на то, что, значит, когда Моисей спустился с горы и нес две скрижали, которые Богом начертаны были, перстом Божьим, значит, вот две скрижали, и выйдя из облака, и там, значит, они шум-то слышали, Иисус Навин с ним еще шел, а там вот такая ложбина, по которой они спускались с Синайской горы. И они, когда вышли на площадку, увидели, что это за шум, они... А это народ, значит, избранный, как бы, да, он совершает вокруг Золотого Тельца свои бляски, там они уже в этот момент, пока он был на горе, они Золотого Тельца сделали из золота, значит, и воздавать ему стали почести, как Богу, то есть идола себе сотворили. Мы знаем, что в негодовании, и, значит, пророк Моисей разбил тогда скрижали эти доски, да, и вот именно на этом, значит, в послании Варнавы и упор делается, что вот этот был завет, который Господь хотел заключить с народом избранным, понимаете, но в виде его нечестия он дал ему потом другой, измененный закон. А новый закон начинается со Христа. То есть он хотел им дать сразу закон Христов, но они его не способны были принять. Вот. Насколько он волен был в этом разбираться, он говорит, что эта книга считается канонической в церкви. Канонической церкви. Ее изучают, вот. То есть вот, но понятие о себе как народе избранном существовало, значит, что это народ богоносец, народ особенный. Вот. И знаете, вот эта мысль проходила через много лет, будем говорить, и эта мысль продолжала существовать где-то в недрах всякого народа, который в тот момент считал, что он является основным народом богоносцем, понимаете, да? Это вот империя ромеев, потом стали, видите, там уже апостольскую силу себе приписывать стали императоры. Потом, значит, и потихоньку это переходит и на понятие о русском народе, когда народ наш в Византии заимствовал это. Понимаете, что особое значение, так придание какого-то особого веса одному народу нашему, хотя это нам очень нравится, понимаете, вот, что русский народ там особенно, он богоносится и все прочее, понимаете. Вот. Но это нравилось всем народам, которые этой идеей обладали когда-то, понимаете. И Византийской империи ромеям это очень нравилось, понимаете, вот. Хотя там были представители очень разных национальностей. Императорами были и сербы императорами были, и армяне были императорами в свое время в Византийской империи. И, значит, многие там представители, но они были все представители одной культуры, эллинской культуры, значит, рамейской, византийской культуры, так скажем. Вот, и здесь, значит, и вот тут такая идея тоже, понимаете, вот, она вот была созвучна как бы вот такому вот общему понятию, и облекалась в очень хорошие формы. Я не берусь это критиковать, понимаете, понятие там, что на самом деле, вот, но как во всякой доброй идее, да, потому что на самом деле Русь долго хранила православие, она сохраняла православие, она и распространяла православие, занималась этим, понимаете, но всегда в этом случае были крайние точки зрения, понимаете, да, крайние точки зрения, то есть мы знаем, что очень неуважительное отношение было к другим православным церквам в одно время, потому что греки тогда вынуждены были ходить буквально, ну, просить милостыню в Московию, да, просили милостыню, потому что церковь была со всех сторон потеснена там, империя потеснена, они находились в областях, захваченными турками, османами, значит, или потом сельджуками, значит, вот, то есть, существовать-то надо было чем-то, и вот это такое пренебрежительное отношение, оно уже начало себя проявлять, то есть, вот, в этом, и когда уже потом, уже как-то с вами говорить, что государство, когда в какой-то мере не начинало не соответствовать тому, вот, что народ в себе идеализировал, вот, или церковь начинала обращаться за опытом церковной жизни к церквам православным, которые в этот момент считались в унизительном положении, то это очень часто приводило к очень таким нехорошим вещам. Один раз это случилось, когда на этом фоне произошел раскол, раскол старообрядческий мы знаем, когда, значит, патриарх Никон стал поправлять обряд православный, наш русский, по обряду греческому, который был более старший, понимаете, был неискаженный, то есть он ничего нового не вносил-то практически. Он пришел к очень... Он входил в кружок ревнителей православного благочестия, в который входил, значит, и Аввакум, протопоп, значит, и потом Иван Миронов, будущий Григорий, значит, вот. То есть, значит, те, которые стали противниками потом Никона, все они хотели благочестия, то есть там поклоны там делали тысячами, там добивались там чего-то доброго, и вдруг, значит, находит Никон грамоту, в которой указано, значит, что если будет искажение православной веры в том-то, понимаете, да, то это церковью православной не является, она есть церковь еретическая, то есть послание древнее нашло, понимаете. А в чем он узнал? Он со страхом, как человек благочестивый, прочитал это, значит, в чем добавление в символ веры, значит, истинного, значит, там, потом пошли Сакас Фотия нашли, значит, Фотия это был древний еще, там, присланный Сакас на Русь, значит, вот Сакас это такая одежда, и знаете, вот когда епископ увидит их, такой он, как у нас пономари ходят, правда, только более такая украшенная, вот это называется Сакас, епископская одежда, вот. То есть это знак царской толковой власти. И вот на этом сакосе был вышит, значит, символ веры. И там этих слов совсем не было. Истинного, там еще что-нибудь. И очень Никон от этого, значит, в страх пришел. Что они, оказывается, не то делают, что они подлежат анафеме практически. Древние анафеме еще. И он тогда пришел с этим к государю благочестивому Алексею Михайловичу, вот. И они вместе тут в этом стали разбираться. Другое дело, что это очень такими суровыми методами начало делать. Но что получается, понимаете, вот народ, считающий себя богоносцем, на греков смотрящий, значит, как вот на тех людей, которые только подаянием в Москве живут, да, чему от них мы можем учиться, правда же, вот гордость духа, да, государственная власть не отвечает этому, значит, что... А тут, понимаете, вот получается такой конфликт внутренний, так вот, это мы, почему мы у них должны учиться, хотя не хватило вот этого смирения, понимаете, надлежащего. Вот этот момент, который был внесен о себе, как о каком-то там особом народе, который, значит, уже совершеннее ни в чем не нуждается совсем, понимаете, вот, то это потом выразилось, вот этот раскол, который во многом был непонятен людям простым, вот, людям простым не был понятен, он, понимаете, во многом. Но вот он увел далеко-далеко, и многих людей увел, и очень таких ревностных по духу людей, понимаете, увел. Вот. Вот и, то есть вот такое противоречие реформы. Потом следующее, значит, вот там, Петровские реформы, и другое все такое вот, суровое очень воздействие на церковь, понимаете, вот суровая очень. Мы говорили о всех язвах синодального периода и все прочее, когда государство себя практически противопоставило вот церкви. Когда опять совершается то же самое практически, когда вот император считал себя высшим владыкой церкви, понимаете, да? Который может, значит, ставить епископов по своему усмотрению, понимаете, еще что-то там. То есть он утверждал кандидатуры, он ставил, значит, место блюстителей. То есть уже выше церкви поставлен был человек, понимаете, который обладал чисто государственной властью в силу своей амбициозности. Вот. И поэтому вот эти все моменты, которые очень тяжелые, понимаете, очень тяжелые нам, порой даются и трудно воспринимаются. И для церкви это всегда воспринималось как диверсия. Мы с вами должны искать корни всегда в истории, как отношения. Вот. Ну вот, знаете, вот Ветхий Завет, конечно, вот Ветхий Завет, который много дал для человека образов, мессианских пророчеств о Мессии, о Христе, которые все сбылись, кстати сказать, все пророчества сбылись о Христе, которые были предсказаны в Ветхом Завете. Но разный подход к нему всегда порождал множество таких ересей. Вы знаете, сейчас мы, если возьмем вот представителей различного рода сект, сегодняшних, современных даже, вот адвентисты, так называемые, седьмого дня, да, адвентисты, это ожидающие, значит, ну, а еще их субботники называют, вот, иеговисты, то во всех этих сектах мы видим акцент, в основной упор на что сделан? На Ветхий Завет, понимаете, на Ветхий Завет в основном. О почитании субботы, о законе и все прочем. Хотя, знаете, вот не отвергая Ветхий Завет, кстати, были попытки такие отвергнуть вообще его. Это была еще одна из форм ереси, которая появлялась. То есть был такой Маркион, который был сыном епископа, он был, понимаете, да, изучал православие. Христианство, вернее, тогда еще столько было. Это первые века христианства. И он, показалось ему, нашел очень сильное противоречие между Ветхим и Новым Заветом в книгах Священного Писания. Он назвал даже это антитеза, то есть противоречие. Понимаете, книгу такую написал. И из этого сделал очень такое заключение, которое и повергло его потом в это все пропасть, которую он собой представил потом, и многих людей. На основании этого он написал книгу, которую также назвал «Антитеза», да, Маркион. И, значит, что он там основу преследовал? Что Бог Ветхого Завета – это не Бог христиан. Что это совсем другое, знаете, да. Более того, потом на основании своей такой ереси, отвергнув Ветхий Завет, составил лжецерковь создал, считал себя смелым реформатором, его последователи, надо сказать, их было большое количество, потому что он был богатый человек и был подвижник. Она существовала очень давно, то есть первая попытка противодействовать против церкви, создав антицерковь. Понимаете, по всем похоже, может быть, почему-то похоже, но это не была церковь, понимаете. Совсем вас напугал, запутал, да? Я пока говорю о отношении к Ветхому Завету, понимаете, вообще к Священному Писанию. Как таковому. Как мы должны относиться к Священному Писанию Ветхого Завета? Никак не относиться. Нет. Что? Ну, конечно, да. То есть, Да, все Писание Богодухновенно, поспаси Господи, Сергей, все Писание Богодухновенно, и более всего ценно у нас Писание Ветхого Завета, мессианские пророчества, понимаете, вот то, что проповедовалось о Христе, тот род, из которого появился потом Господь по плоти, да, то есть вот как вы помните, там вот перечисляется книга родства Иисуса, вот, для чего это надо, чтобы именно было доказать людям, которые вот знали Ветхий Завет и пророчества, вот, что Христос-то преемник, вот, то есть от рода Давидова, как сказано, родиться. Вот, ну и что еще, как в Священном Писании люди обращались еще, может быть, просто для полноты картины сказать. Вот, потом, когда следующее, вот это мы пока говорим о иудействующих, а знаете, к чему потом иудействующие пришли, мы с вами уже говорим, которые вот считали, что закон необходим, вот самые строгие из них, иваниты потом, иванит, да, неправильно, по-моему, насколько я помню. Да-да. Они к чему пришли? Что вообще, знаете, потом вот эти иудействующие к чему пришли? Они сказали, что вообще Христос был обычный человек. И получил достоинство Христа, то есть помазанника, да, потому что исполнил весь закон. Он же сказал, я пришел закон исполнить, закон выполнил весь. Вот. И этим, значит, был спасен и получил достоинство Сына Божьего. Понимаете, да? То есть вот такая маленькое, казалось бы, отклонение в обязательность закона. Ведь если, смотрите, закон спасителен для человека, вот почему я еще сегодня об этом говорю, с одной женщиной недавно говорила, она говорит, вот не пойму, что послание апостола Павла к евреям, но она много раз читает, значит, ну, за это все. Я говорю, вот там все это закон, подзакон, там все это о законе, все. Для нас это может быть не злободневно. Понимаете, для евреев того времени, иудействующих, это было очень злободневно. И вот апостол там употребляет очень резкие слова. Закон ни для кого ничего не сделал. Он не спасителен, понимаете? Вот. Чтобы вот предупредить вот это, что потом произошло. Что если законом можно спастись, да, законом, а закон дан когда? Вот. И послание Варнавы тоже об этом говорит, что это не тот закон. То есть, если, значит, закон тогда был, то зачем Христос-то вообще нужен, понимаете, да? Если можно спасаться законом, то пришествие Христа, оно практически не нужно. И поэтому сразу вслед за этим понятием о том, что можно спасти только через закон, сразу получается, что принижение сразу роли Христа в нашем спасении. То есть если есть закон, буква, да, то Христос, а праведники спасались, там, может, ветхозаветные, все прочие. И сразу Христос это и не Бог, и человек, и кто угодно. А закон ставится на место, понимаете, да. Ну, а сейчас, значит, время-то есть у нас что-нибудь? О, хорошо. Значит, как люди еще со священным писанием обращались? Когда появляется ересь гностиков, а потом с ней начинает церковь бороться с ересью гностиков, то гностики как поступают? Вообще гнозис – это знание, мы уже говорили об этом. Спасается только знающий человек. Простой человек не способен спастись, понимаете, вот он должен иметь какое-то такое определенное посвящение. Они там вносят много там языческих всяких понятий, там что это вот, ну я больше голову вам морочить не буду, на это что-то ли надо сказать. Что там есть, они понятия Энах, там Демурги, Творцы Мира вносят и все прочее там вносят. Но я хочу сейчас не об этом сказать, а о Священном Писании, как они к нему относятся. Они практически... значение своего. Кстати, интересно, что вот современные оккультисты любого свойства, теософы, там другие все, Евангелие от Иоанна только считают, которое может, значит, послужить какому-то образу просвещенному человеку, понимаете, да? Потом делают такое, значит, что они из их среды выходят первые апокрифы, так называемые, то есть творения, которые не являются каноническими, и они никогда не признаны были церковью. Вот. Это Евангелие от Марии Магдалины, Евангелие от Фомы они пишут, понимаете, да? И несколько других подложных таких священных текстов, которые как бы поддерживают. То есть смотрите, вот Священное Писание, да, вот допустим Маркион отбрасывает совсем Ветхий Завет, да, а эти не отбрасывают, они дописывают сюда что-то, понимаете, в книге Священного Писания, пытаются отстоять свое собственное мнение. Кстати, об этих книгах сейчас много говорят там. И там опять оккультисты с разного толка, значит, оккультизм — это гностическая система, оккульт, то есть тайное знание, вот они об этом, что они то имеют тайное знание. Вот, и, значит, о именно о этих подложных Евангелиях и очень много сейчас стали говорить тоже, понимаете, Евангелие от Магдалины, как бы там, появились, значит, различного рода версии оккультные, масонские на экранах, там, значит, они, это название помню, значит, код да Винчи какие-то, еще всякие, которые вот эту тему, чисто масонскую, оккультную, пытаются в народ провести. Или какие-то такие, знаете, телевизионные сообщения, когда люди мне говорят, я не знаю, мне плакать, если смеяться, понять, но я как-то вам об этом говорю, там, что нашли могилу Христа, его сына и Марии Магдалины, понимаете, в семейном склепе. Вот. И их сына еще, понимаете. Вот. Но у них не сын, а дочь родилась там по Евангелию, это там от них написано. Это... Но все это является такой, знаете, вот, оккультная система, которая большие корни выходит, и вот многие вот сегодня современные оккультисты, масонские ложи, они вот именно там черпают вот эту знаменитую чашу Грааля, да все прочее, там, понимаете, все это оттуда берет начало, от этих подложных совершенно, значит, вот документов, которые никогда не входили в канон священных книг Писания, понимаете, то есть вот. Как к священному писанию относятся современные некоторые секты, понимаете, вот. Я к тому, чтобы вы ценили священное писание, понимали, что за каждое слово, за каждую букву там достаточно, вот, значит, много святыми отцами, значит, и толкований написано, и пролито, будем говорить, крови, понимаете, в этом случае. Вот, иеговисты сейчас просто стали в своих переводах менять знаки препинания, менять значения, то есть они реинформации подвергают священное писание, то есть они переводят их совершенно по-своему, вкладывают туда новый смысл. И знаете, надо очень горячаться, потому что вот они стали исправлять Господь на Иегова, да? А Иегова, вы помните, говорит, что такое Иегова? Это вообще-то не выговаривается, там потом их и Иегова, это даже неправильно, внесли просто звуки гласные, потому что мы не можем. Вы говорите, у нас вот в армии, помню, служил один армянин по национальности, мы его фамилию не могли выговорить, и поэтому вносили гласные звуки, там у него было 6 букв, и одна только из них гласная, понимаете, в фамилии. И поэтому для нас очень трудно было, и мы так ее разбавляли маленько гласными звуками, понимаете, там, и вводили там А, когда надо, вот. И поэтому вот это произнести очень трудно, там, Яхве, так можно сказать, но это даже и не то, понимаете, оно более серьезно выговаривается, так, мы с вами, может, и не выговорим, может, грузины выговорят, а мы нет, понимаете, потому что у них много этих звуков гортанных. И вот для этого разбавили маленько, Иегова сделали, да, Иегова. И они, значит, стали вот туда вводить в священное писание, исправляя Господь, менять на Иегову. Знаете, погорячились в двух местах, где касается Господа Иисуса Христа, они написали Иегова. И вот если я забыл где-то, если тут тогда знать им, показывать, понимаете, что они Христа считают Иегова, они очень, может, сейчас поменяли, им же не один тыкал носом в это, понимаете, вот, не знаю. То есть вот такое отношение священного писания, небережное, или, знаете, еще есть склонность вот такая тоже, вот, она породила много потом тоже вот направлений, школа вот эта богословская, когда к священному писанию тоже и ветку, и новую, это стали относиться рационально, буквалистически. В крайней форме, потом в протестантизме, это выразилось в христианскую науку, она называется, где вот буквально все там с точностью, да, то есть теряется дух при этом. Понимаете, когда вот человек пытается, как говорит Пушкин, алгебру и гармонию проверить, понимаете, то есть много вот этого духа ускользает, как она превращается. Я вот когда читал, ну я не смог их читать, конечно, простите, я сегодня что-то якую много. Но вот пытался читать протестантские переводы, современные, да, Нового Завета. И там вот как призвание, значит, апостола Петра, вот хотя бы строчка почитать, я вот боюсь соврать, как там написано, поэтому, может, я бы там, что привык все-таки наш, и достаточно давно это было. И там он пишет: «Петр, участвуй в моем бизнесе, ты будешь тоже, значит, ловить человека, понимаете, вот, там и такие вот выражения там очень своеобразные, понимаете, вот, то есть мое дело там, ну или как в моем деле, они там озвучат в моем бизнесе, там мы там с тобой пойдем, там, может, для них-то это хорошо, для нас как-то не очень. Я даже вот когда слышу, как наши ребятишки после урока или перед уроком английского языка молятся «Царю Небесный» по-английски и после, значит, «Достойный» есть по-английски, мне как-то маленько, «Спирит комфорт», там, значит, «Дух утешитель». Вот. И так маленько, как-то, или там «Господь Лорд», или там, значит, «Леди Мария», там тоже интересно. Но для них-то, может, для англичан хорошо, а нам как-то мы уж по-другому привыкли, понимаете, вот, исправлять-то чужой язык нам очень трудно. И вот поэтому русские иногда придумали слова, ну ладно, не будем об этом говорить. Вот «шаромыжник» — это от французов «Моншерами», «мой дорогой шаромыжник», и много там «кирилесом», значит, «куролесить», там, и много там таких, понимаете. Вот, потом была секта «шалопутов», вот. Шалопуты они, ну, много там в русском языке, знаете, вот слов, которые, значит, вот пижон — это по-французски голубь, знаете, еще тут такого нет. Много таких слов, он неправильно, может быть, или как все время, как-то мы вот, может, со свойственным гордостью вот относились, понимаете, как великая нация и богоносный народ, понимаете, но вот так и получались иногда вот смешки всякие. Вот, то есть поэтому для нас переводы современные, вот протестантские переводы, они как-то вот не ложатся, понимаете, не ложатся, они непонятны, и к нам кажется, что человек как-то вот легкомысленно, может, к этому относится. Ну вот, два сегодня хочу маленько закрепить момента. Это один момент о Цезаре Папизме, как он появился. Понимаете, что когда царь, и кто поставил императора или царя, но церковью сам он стал, понимаете, никто его никогда не ставил. И священные люди, значит, святые того времени не придавали этому никакого значения, только как государственному акту какой-то, и будем говорить. Вот. С другой стороны, идея о и богоизбранном народе, вот, хотя все мы христиане, мы многонациональные, будем говорить, христиане. И у меня когда-то была идея такая, знаете, вот такую икону бы написать, ну, не с целью как что-то там, кого-то призвать к чему-то, а просто, знаете, вот есть и китайцы, новомученики, очень много, понимаете, китайских новомучеников. Во время восстания Хутуани они пострадали, значит, от кулачных бойцов. А, значит, и позже пострадали. Есть у нас алеуты православные, есть у нас негры, значит, эфиопы, есть там кто угодно. Представители разных национальностей. Вот. И даже русская церковь в своем составе почитает многонациональный состав свой, понимаете, многонациональный. И поэтому говорить о своем каком-то особом, конечно, да. Вот. Каждый человек ценит свою именно нацию, свой народ, и должен любить его, понимаете, по-другому никак не относиться. Вот. Но когда мы говорим о церкви, то мы должны помнить, чего мы касаемся, понимаете, вот. Это совсем другая область действия, другая область, вот, в которой другие законы маленько, понимаете, вот, вот. И если, допустим, у иудей думать, что он уже по своему рождению является спасенным, потому что он принадлежит избранному народу, у которого особый договор с Богом, понимаете, да, то этим мы, конечно, болеть с вами ни в коем случае не должны. Вот, вот. Что мы уже по рождению с вами вот входим в какой-то класс, какую-то элиту. Вот. И отношение к Священному Писанию, то есть отрицание чего-то в Священном Писании, добавление, произвольное добавление, значит, того, что чему продается особое значение какое-то, и, конечно, вольный перевод, и вольное толкование, и вольное исправление, которое часто подвергаются священные тексты в руках людей, которые недостаточно добросовестны, так скажем. Вот. Так, ну, вопросы, пожалуйста, если какие-то есть.
Видение дается, которое некоторые люди говорят, что с детства видят все внутренники. Мы говорим, что это бесовское. А теперь вот книга появилась, что мальчик там все видел, что это не видел, что это там. Как это можно читать или не читать? Описание вроде бы как его.
Знаете, вот я уже говорил об этих книжках в свое время, что дело-то даже не может быть не в самих людях, а в тех, кто о них писал. Знаете, то есть есть люди, которые всегда как-то около кого-то, а потом, когда человек этот уходит из жизни или как, то уже свободно очень толкуется или выставляется, или еще что-то делается, понимаете, да? И поэтому очень часто доверие, вот такие книги, они большого не заслуживают. Когда человек именно свое мнение пытается поддержать, свое мнение такое пытается закрепить. Но мы знаем, что были люди, которые с детства обладали там способностью людей целить, так скажем. Вот, допустим, великомученик и целитель Пантелеимон, да, с детства. Ну, он учился врачебному искусству, конечно, и Господь ему дал особую мудрость, вот, в которой он потом и не пользовался лекарствами. Мученик Трифон, мальчик еще был, вот, маленький совсем, понимаете, вот. Но какое-то придавать этому особое значение, церковь никогда этому большого значения не придавала, целительству различного рода, понимаете, да? И знаете, что еще? Что когда о разных вещах разговариваем с людьми разного мировоззрения, то, к сожалению, люди и по-разному некоторые вещи понимают. Но уж не говорю, что мы вот когда вот я там, допустим, с эгоистами разговаривал, там об одном, о втором, там о третьем, они потом говорят, вы как-то все неправильно понимаете, понимаете, ну это касается Священного Писания. Вот. Когда об одних и тех же вещах, вот люди подвергались, там, допустим, очень так вот сейчас вот тоже подвергаются очень сильным воздействиям, ну, со стороны разного рода там людей, которые, ну, там, занимаются психотехниками разного рода, там, воздействуют на людей посредством разного рода там детонаторов таких, ну, это я не буду вам особо в этом говорить, там, что, ну, мы говорили как-то с вами о информационном лекарстве, о другом всем, что человек на человека может с этой помощью воздействовать, с помощью этой всей вещей там. Вот. Но, знаете, и вот человек тебе объясняет картину с точки зрения своего мировоззрения, да, как он понимает это, как он видит. Он говорит тебе там о чакрах, аурах, там, о энергиях, там, другое, там, о третьем глазе может сказать еще что-нибудь. Вот. То есть он, у него мировоззрение заставлено чужими шкафами. Понимаете, он так на мир и смотрит, как они ему сказали. Им же удобно в этой среде, понимаете, да? Вот. То есть мировоззрение у них такое. И когда даже, вот допустим, любой из бывших экстрасенсов и людей современных, которые в голове этого там интеллигенции, всякой там каша вот эта вот из оккультных этих понятий, понимаете, он даже бы житие, допустим, великомученика Пантелеимона написал, да, он бы написал такое, там, понимаете, вот там, что от рук его там исходило, там аура у него светилась, там что угодно написал бы, понимаете. А мученики Трифони тем более материализовал беса, понимаете, вот там он в виде собаки явился там, значит, вот. Что угодно. И вот когда даже о людях, которые, может быть, просто имели дар молитвы, да, или еще что-нибудь, люди такого плана пишут, они часто прибегают к разного рода вещам, которые с их точки зрения нормальны. А мы, когда читаем, начинаем соблазняться, потому что это мировоззрение не наше, оно какое-то такое привнесенное. От кого это может быть? Вот. Источник понятия всякого, податель всякого исцеления, мы, конечно, считаем Бог. А когда? И это однозначно, потому что, знаете, вот как святой Иоанн Варсонофий, ответ Иоанна Варсонофия, он пишет, что вот спрашивают, лечиться или не лечиться, он говорит, знаешь, что бы ты ни ел, будешь ты принимать лекарства, не будешь ты принимать лекарства, все равно, если ты вылечишься от лекарства, Бог тебя вылечит. Если так, тебя, значит, сам он непосредственно Господь вылечит, но все равно Господь является целителем, значит, да. А когда мы говорим о разного рода целителях современных, вот оккультных целителей, если на самом деле было полное исцеление, то это может только посредством Господь только дать такую возможность. Человек это было, если это факт, понимаете, да? Если это было такое, значит, видимость одна, как очень часто, значит, это бывает при воздействии экстрасенса, всякой всячины, понимаете, там, вот, если пользоваться их языком, мировоззрением, да, то можно сказать так, что они не могут получать энергию, не могут ее распределять, и не могут, как мне один батюшка говорит, ну, то есть они вот не понимают, им так скажу, он очень много знал батюшка в этом. Он говорит, что они только могут манипулировать с внутренних органов на внешние, вытаскивать, еще что-нибудь такое делать. То есть в какой-то мере, когда человек доверяет им себя, то они могут с ним там производить некоторые манипуляции. Там, как одна течка говорила, ох, мне Кашпировский помог. Он говорит, что это помог? Да в ушах волосы выросли, понимаете. Вот. Всегда это вспоминаю. Вот. Но они могут вырасти, но а потом злокачественная опухоль где-то будет, понимаете, да? То есть потому что. С другой человек, стороны, человек, доверяясь вот этим, если мы по-православно будем, если на эту точку зрения смотреть, ну вот на эти происходящие смотреть, то человек, доверяясь этим людям, он лишает себя покрова и защиты Божьей. То есть он, получается, выходит из-под покрова Божьего, лишает себя защиты посредством своей воли, не Господь его, понимаете, вот. То они не замедлят его все равно ударить, понимаете, да, вот. И поэтому, когда на самом деле факт был, может быть, человек на самом деле исцелился, но на самом деле, понимаете, без всякого там, где это, когда это, можно проследить, как это, это я не знаю, как это можно, понимаете. Но все равно всегда все дары, которые выходят за естественные способности человека, мы все равно склонны подвергать сомнения, понимаете, это правильно мы делаем, потому что в этом случае человек должен стяжать святую жизнь для себя, понимаете, да, святую жизнь. Вот. На 54-м году, значит, Серафим Саровский вышел к людям, он на 54-м году подвижнической жизни своей, понимаете, говорю, что и молодым людям некоторым бывалось за простоту это. Вот. А так мы склонны ставить под сомнение это, потому что в связи с нашим ощущением собственной греховности, понимаете, вот, потому что мы слезами греховны, но что мы там будем? Какая нам от этого польза? Понимаете, нам никакой от этого пользы не будет, если мы кого-то там будем исцелять, еще что-то делать. Ну, нам, что нам, зачем нам это-то, понимаете, вот, да? Как вот ученик со старцем встретили дракона в пустыне, а драконов раньше много там было. Вот. Встретили, вот, и побежали, значит, бежать. Вначале ученик побежал, потом старец. Ученик остановился и говорит, Алла, ты что бежишь-то? Ты же его, говорит, своим поясом мог связать, то есть веря в святость своего старца. Он говорит, а ты от кого бежал-то? Он говорит, да я от дракона. Он говорит, а я от тщеславия. Чтоб не догнал его тщеславие, понимаете, он. Вот, то есть кто от чего бегает, понимаете, вот. И когда мы читаем описания какие-то, вот, знаете, вот как-то я уже говорил об этом, книжка вышла, а потом за этим, за подписью архимандрита Наума, значит, вот, а вслед за этим вышла его, он говорит, я вообще близко к этой книжке никакого отношения не имею, понимаете, вот. Сейчас издается много того, чего никто не контролировать не может.
Вот эту книжку мы вообще в продаже запустили.
Да ладно, это еще, значит, еще хочется, хочется достать дефицит, ну, правда, чего нет. Да ладно, мы будем лучше, знаете, что делать? Мы лучше, знаете, вот не будем искать каких-то. Вот знаете, я с вами уже говорил об этом, что когда у меня Господь давал многих людей, может, за это много буду отвечать, многих людей я встречал, которых очень такие люди, понимаете, подвижники своей жизни. Вот и я рассказал о старце Харитоне Афонском, Скароле, значит, самый высший подвиг Афона, значит, вот Кароле, это скала, обрывающаяся в море, значит, он там на этой, как гнезда они там живут, подвижники. И вот отец Харитон, там мы с ним встречались, не я один, а там много людей, ну, как сейчас у нас, вот здесь только было людей. Нет, он серб, серб. Ну, он говорил по-гречески через переводчика. Значит, он говорил нам, а там как раз люди-то все сидели, Юрий Воробьевский, Бичевская, значит, ну, вот так вот все собрались. И там тоже, значит, пытались тоже там вот что-то там, карточка москвича, да вот там какие-то, ну, политические такие, это некоторые люди выкрикивали лозунги. И к нему стали обращаться, как вот к этому пророчеству, как вот к этому пророчеству. И он, знаете, все-таки отец-то духовно говорит, знаете, вот я что вам хочу сказать. Для нас единственное пророчество от Бога, несомненное, это откровение Иоанна Богослова. А остальное все, мы или так, там, говорит, все есть. А к остальному мы относиться можем так вот. Оно не является для нас обязательным, он говорит. Для нас является обязательным метание, они говорят, метание, то есть покаяние, понимаете? Если мы будем в состоянии покаяния находиться, нам Господь говорит, все даст и найдем все, понимаете, вот, и все будет в своему время, вот, вот. Просто, знаете, вот склонность к такого рода переживаниям, оно выражает нашу просто эмоциональную натуру. И люди, знаете, вот, читают различного рода книги, понимаете, вот разные книги. И вот, понимаете, большое впечатление они на нас производят, понимаете, это порой. Эмоционально. Но самое интересное не это, самое интересное другое, что самую страшную книгу прочитаю, вот самую, будем говорить, я ну так просто определяю, самую, ну самую такую вот, что вот сейчас вот там и все, тебе и на лоб, и на руку, и значит, и все, ты, и уже сейчас, и понимаете, и завтра уже все, понимаете, вот. Нет, я вообще говорю, просто понять. Вот, и эту книгу, если ты прочитаешь, то через неделю ты уже из головы, у тебя опять будет пусто здесь. Ты даже об этом помнить не будешь, понимаете, вот, да? То что тебе там пустоту-то перематываешь, у тебя такое нечувствие, вот, понимаете, вот. Ты, вот а если ты будешь в покаянии находиться, малый знак, на малый знак ты будешь обращать внимание, на малую подсказку, покровенную, может, подсказку Священного Писания, как тебе будет дана. А тут читай, не читай, да ты что читал, что не читал, понимаете, вот сегодня побоялся, вот завтра уже опять смело и бодро, понимаете, продолжай заниматься, ешь, пей, завтра помрешь, понимаете, вот. Вот. И поэтому, значит, смысл-то какой читать-то, понимаете, да, это все. Чтоб несколько минут эмоциональных переживаний тебя постигли, там, или несколько дней ты эмоционально там в каком-то напряжении находился, вот. Но это к трезвости никакой не приведет, и трезвенности не будет. Если есть вот это самое главное, бич сегодняшнего нашего состояния нечувствия, что мы ничего не чувствуем, вот, как Ян Лестничник писал, о смерти читаю, и тут же смеяться начинаю через какое-то время, читаю воздержание, предаюсь, значит, объедению, это основной бич, наш нечувствие, наш ничем не проймешь, но маленько там, но это будет только эмоциональный уровень, только эмоции, которые какое-то время там раз-раз, а потом захочется еще больших эмоций. Будем искать и уже не найдем, а чизм наш еще можно там допечь. Уже перец поели, соли там насыпали, понимаете, вот красный перец на язык положили, понимаете, и горчицей запили, и все. А после этого уже ничего не действует, понимаете, вот и все. Вот. А когда маленько, знаете, вот в себя чуть-чуть человек приходит, это мне батюшки говорили, вот, чуть-чуть человек в себя приходит, понимаете, мало изменения даже, вот в людях мало изменения, вот, их как-то речи, их там одежда, еще, оно сразу, так, понимаете, больно отражается, что это как этапы человек воспринимает, это уже маленькие какие-то намеки, маленькие формы, понимаете, как-то изменения общественной жизни, они уже сами по себе являются таким вот звоночком, который напоминает о том, что человечество, оно катится и продолжает катиться туда, когда оно катится. Понимаете, когда это наступит, никто не знает, но что оно сползает, это да, вот, этап за этапом. И поэтому я думаю, что даже чтение любой книги, оно ни к чему не приведет. Вот. Ну, почитай, если у человека есть нечувствие, любой, даже Священного Писания, понимаете, вот, к сожалению. Но Святое Писание все равно глубже воздействует, оно же на уровень Духа воздействует, это же как молитва, понимаете, вот. Поэтому, может, его нам считать и лучше, и полнее, понимаете, читать, вот, чем там, почитал бестселлер какой-то, вырвал, там, все читают, я буду, вот, а потом, значит, и забыл об этом, и совсем, и потерялся совсем, вот, ну. Помоги, Господи. Ну, опять уклончиво я ответил, да, как? А то мне говорят, ответьте прямо, не уклончиво. Нет. Ну, помоги, Господи. Так, ну время у нас не 5 минут. Пожалуйста, если вопрос есть какой-то. Видите, еще такая, да, вот именно поиск новизны все какой-то, новизны во всем. Вот. А зачем нам новизна-то? Нам новизна-то и необходимости в ней большой нет, понимаете, в новизне-то вот. Ведь душа человека, какая она была, такая она и есть по устройству. Ну, похуже, конечно, стало, может быть, в силу этой информационности различной. А так вот, видите, как вот получается вот. Вот, потом почитает человека и заболеет психически, вот. Как вот мне сказали, где-то по телевизору говорили, говорят, что там какая-то община в землю зарылась, еще что-то там вот такое делают. То есть люди, видите, начитались, и повторяется тот же самый раскол, повторяется, понимаете, да? Как вот, да, ну, ждут они, ждут, может быть. Но, знаете, основной признак конца света, это как один человек будет править миром, так через 3 года, вот. Через 3,5. А пока он что-то не правит. И это, знаете, вот в этом случае хочу вспомнить, знаете, я как-то вам рассказывал о таком старце архимандрите Павле Груздеве. Вот. И вот его рассказ, рассказы его из жизни взяты, такие они, этот человек прошел и лагеря, там, и все, везде был, там, ему следователь один зуб на память оставил в тюрьме, остальные все выбил. И такие, понимаете, горькие очень есть. Но он всегда пишет с юмором. Вот он они момент вспоминает в своей жизни, как, главное, их неожиданно, он был в ссылке, вызывает в какое-то, на поселение, по-моему, тогда уже, в Казахстане, где-то я везу, значит, в какое-то село, в колхоз. Для чего не объясняют. Приходит, значит, все вокруг, вымершее село, в чем дело. Идут они, значит, в контору. Заходят в контору, стоит гроб. В нем, он говорит, мужик лежит такой, как бы так, одежда вроде как полумонашеская такая. Ты, говорит, председатель. Он говорит, я не председатель, я новопредставленный раб Божий Василий. Вот. Значит, они говорят, в чем дело? Оказывается, у них там, говорит, такой был, говорит, священник, а потом что-то у него, говорит, с головой случилось. И он сказал, что будет конец света. Всех, говорит, постриг в монашество. Всех вообще, включая малых детей. Вот. И все они лежали по домам, значит, в гробах, и кто на лавке, кому гроба не хватило. И ждали не конец света, а он залез на колокольню, значит, и смотрел, что когда конец света. Скотина вся недоенная, никакая, значит, стояла, вот ревела. И их для этого и вызвали, чтобы они вот скотиной там походили, вот этих привезли, перед поселенцев-то, чтобы они там подоили, да накормили, да все там сделали, пока эти лежат, смерти ждут. Ну и потом, значит, все, их потихоньку из этих гробов подняли, Ваську взяли в сумасшедший дом, потому что он там, это, на самом деле, был такой владыка, тогда был Николай, по-моему, Алматинский, признал, значит, этот постриг недействительный. Ну, маленьких всех детей они там измарлись, все, посыли все облачения, вот, да и ходили. Но, говорит, все равно это, говорит, отступление дало свои плоды, потому что, говорит, 5-летний, говорит, подскакивает, говорит, отец Агафон, говорит, мне, говорит, мать Фекла, говорит, а матери Фекле 4 года там в глаз, говорит, дала, пойдет. То есть, это состояние, может быть, это покажется, ну, он был простой человек и говорил просто, и выражался просто. Он говорит, это состояние он выражал таким, мочь людям в голову ударила, понимаете. Вот. И то есть, когда человек, и надо сказать, вот этот лидер всегда, понимаете, вот, как старообрядческий раскол, понимаете, когда начались сожжения, да, самосожжения, вот. Всегда лидеры уходили. Они уходили куда-то подальше, там снова собирали общину, опять ее там заражали этими мыслями, значит, вот, что это правильно все. Вот опять добивались сожжения, опять уходили, их бросали вот эти старики так называемые, или кто там лидеры их. И то же самое, значит, вот я не смотрел сам, мне просто рассказали, этого, который их научил этому, нет с ними, да, там не сидит он под землей с ними, вот исчез где-то. Тот, значит, на колокольне сидел, этот куда-то исчез. То есть вот такая вот манипуляция. Потом мы говорили нас в прошлом, значит, чтобы никто не давать возможность манипулировать нами, понимаете, вот, имея твердую опору в совести, в Боге, в Священном Писании. Вот, помоги, Господи.